Им позарез нужны толковые сценаристы, потому что от сценариста сейчас зависит все. Работа заключается в следующем. Люди на студии находят клиента, который хочет показать себя по телевизору. Ты на него смотришь, он что-то говорит, ты его выслушиваешь. Потом ты пишешь сценарий, он обычно размером в страницу, потому что клипы короткие. Это может занять у тебя 2 минуты, но ты приходишь к нему не раньше, чем через неделю. Он должен считать, что все это время ты бегал по комнате, держась руками за голову и думал. Он читает то, что ты написал, и в зависимости от того, нравится ему сценарий или нет, заказывает ролик твоим людям или обращается к другим. Поэтому для студии, с которой ты работаешь, ты самый важный персонаж. От тебя зависит заказ. И если тебе удается загипнотизировать клиента, ты берешь 10% от общей стоимости ролика.
А сколько стоит ролик?
Обычно от 15 до 30, в среднем считаем, что 20.
Чего недоверчиво спросил Татарский?
Господи, ну не рублей же, $1000!
Татарский за долю секунды сосчитал, сколько будет 10% от 20 000. Сглотнул и по собачьи посмотрел на Марковина.
«Это, конечно, ненадолго», — сказал Марковин. «Пройдет год или два, и все будет выглядеть иначе.
Вместо всякой пузатой мелочи, которая кредитуется по пустякам, люди будут брать миллионы баксов. Вместо джипов, которые бьются о фонари, будут замки во Франции и острова в Тихом океане. Вместо вольных стрелков будут серьезные конторы. Но суть происходящего в этой стране всегда будет той же самой. Поэтому и принцип нашей работы не изменится никогда».
«Господи», — сказал Татарский, — «такие деньги. Как-то даже боязно».
«Вечный вопрос», — засмеялся Марковин. «Тварь ли я дрожащая или право имею?»
«Ты, похоже, на него ответил».
«Да», — сказал Марковин, — «было дело».
«И как же?»
«Очень просто. Тварь дрожащая, у которой есть неотъемлемые права. И ЛВ тоже.
Кстати, может, тебе одолжить, а? У тебя вид какой-то запущенный. Отдашь, когда раскрутишься?»
«Спасибо, у меня пока есть», — сказал Татарский. «А ты случайно не знаешь, откуда это слово взялось, лаве? Мои чечены говорят, что его на Аравийском полуострове понимают. Даже в английском что-то похожее есть».
«Случайно знаю», — ответил Марковин. «Это от латинских букв L и V. Аббревиатура Liberal Values — либеральные ценности». На следующий день Марковин отвел Татарского в довольно странное место. Оно называлось «Драфт-подиум». После нескольких минут напряженной умственной работы Татарский оставил попытки понять, что это означает. Помещался «Драфт-подиум» в подвале старого кирпичного дома недалеко от центра. Туда вела тяжелая стальная дверь, за которой оказалось небольшое помещение, плотно заставленное техникой. Там Татарского ждало несколько молодых людей. Главным был небритый парень по имени Сергей, похожий на Дракулу в юности. Он объяснил Татарскому, что небольшой кубический ящик из синей пластмассы, стоящий на пустой картонной коробке, это компьютер Silicon Graphics, который стоит черт знает сколько, а программа Soft Image, которая на нем установлена, стоит в 2 раза больше. Силикон был главным сокровищем этой подземной пещеры. Еще в комнате было несколько компьютеров попроще, сканеры и какой-то сложный видеомагнитофон со множеством индикаторов. На Татарского большое впечатление произвела одна деталь. На видеомагнитофоне было круглое колесико с рукояткой, вроде тех, что бывают на швейных машинках, и с его помощью можно было вручную прокручивать кадры. На примете у «Драфт-подиума» был один очень перспективный клиент. «Объекту примерно 50 лет», — затягиваясь ментоловой сигаретой, говорил Сергей. «Раньше работал учителем физики. Когда бардак только начинался, организовал кооператив по выпечке тортиков «Птичье молоко»
И за 2 года сделал такие деньги, что сейчас снял в аренду целый кондитерский комбинат в Лефортове. Недавно взял большой кредит. Позавчера у него начался запой, а запой у него примерно по 2 недели.
«Откуда такие сведения?» — поинтересовался Татарский.
«Секретарша!» — сказал Сергей. «Так вот, брать его надо сейчас и нести сценарий, пока он не успел отойти. Когда он трезвый, его всегда жаба душит. У нас встреча завтра в 1:00 в его конторе».
На следующий день Марковин приехал к Татарскому домой рано. Он привез с собой большой полиэтиленовый пакет ярко-желтого цвета. В пакете был бордовый пиджак из материала, похожего на шинельное сукно. На его нагрудном кармане посверкивал сложный герб, напоминающий эмблему с пачки Мальборо. Марковин сказал, что этот пиджак клубный. Татарский не понял, но послушно надел. Еще Марковин достал из пакета пижонский блокнот в кожаной обложке, невероятно толстую ручку с надписью «Зум» и «Пейджер». Тогда они только появились в Москве. «Эту штуку наденешь на пояс», — сказал он. «Вы встречаетесь с клиентом в 1:00, а в 1:20 я тебе на этот пейджер позвоню. Когда он запищит, снимешь его с пояса и со значением на него посмотришь. Все время, пока клиент будет говорить, делай пометки в блокноте».
«Зачем все это?» — полюбопытствовал Татарский.
«Ну неужели не ясно? Клиент платит большие деньги за лист бумаги и несколько капель чернил из принтера. Он должен быть абсолютно уверен, что перед ним деньги за это же самое заплатило много других людей».
«По-моему, — сказал Татарский, — как раз из-за всех этих пиджаков и пейджеров у него могут возникнуть сомнения».
«Усложняешь», — махнул рукой Марковин. «Жизнь проще и глупее, и вот еще».
Он вынул из кармана узкий футляр, открыл его и протянул Татарскому. В футляре лежали тяжелые, красиво уродливые часы из золота и стали. «Это Rolex Oyster. Осторожней, не сби по золоту, они фальшивые. Я их только на дело беру. Когда будешь говорить с клиентом, ты ими, так знаешь, побрякивай. Помогает».
Татарский был очень воодушевлен поддержкой.
В 1:30 он вышел из метро. Ребята из драфт-подиума уже ждали его недалеко от входа. Приехали они на длинном черном Мерседесе. Татарский уже достаточно разбирался в бизнесе, чтобы понять, что машина нанята 2:00. Сергей был все так же небрит, но теперь в его небритости было что-то мрачно-стильное, наверное, из-за темного пиджака с невероятно узкими лацканами и бабочки. Рядом с ним сидела Лена, которая занималась контрактами и бухгалтерией. На ней было простое черное платье, ни украшений, ни косметики, а в руке она держала папку с золотым замочком. Когда Татарский влез в машину, все трое переглянулись, и Сергей сказал шоферу: «Вперед!»
Лена нервничала. Всю дорогу, прихохатывая, она рассказывала про какого-то Азадовского, видимо, любовника своей подруги. Этот Азадовский вызывал у нее чувство, близкое к восхищению. Приехав в Москву с Украины, он вселился к ее знакомой, прописался на ее площади, потом вызвал из Днепропетровска сестру с 2 детьми, прописал их там же и тут же, без всякой паузы, разменял квартиру через суд, отправив подругу в комнату в коммуналке.
«Этот человек далеко пойдет», — повторяла Лена.
Ее особенно впечатляло то, что сестра с детьми сразу же после этой операции была сослана назад в Днепропетровск. Вообще в рассказе присутствовали такие подробности, что под конец поездки Татарскому стало казаться, что он прожил 1/2 жизни в квартире с Азадовским и с его близкими. Впрочем, Татарский нервничал не меньше Лены. Клиент, его имя так и осталось неизвестным, был удивительно похож на тот образ, который сложился в голове у Татарского после вчерашнего разговора.
Это был короткий плотный мужичок с хитрым лицом, на котором только начала рассасываться похмельная гримаса. Видимо, он выпил первый стакан незадолго до встречи. После короткого обмена любезностями говорила в основном Лена. Сергей сидел в углу, закинув ногу на ногу, и курил.
Татарский был представлен в качестве сценариста.